5. Лабиринт света. Книга чешского мыслителя Яна Амоса Каменского, годы жизни 1592-1670, «Лабиринт света и рай сердца», 1623 года, опубликованная в 1631 году. Похоже, Роберт вспоминает эту сцену в «Сыновней печали», улетая мыслью в счастливое время, когда защитник умел вызволить его из боевой бучи, а следом идут другие воспоминания, и Роберт не в силах от них отбиться. Тут дело не в автоматизме памяти. Я уже говорил, что Роберт переплетает свою раннюю историю с рассказом о жизни на Дафне, как будто выслеживая связи, причины и знаки судьбы. Думаю, казальские реминисценции для него – ключевые моменты эры, когда он, юный, постепенно обнаруживал, что мир выстроен по закону причудливой архитектуры. С одной стороны, оказаться в подвешенном виде между небом и океаном выглядело как весьма логичный результат 3-5 лет прогуливания по саду расходящихся троп. С другой стороны, именно в оглядывании былых невзгод он находил утешение сегодняшним бедам. Как будто крушение снова отбросило его в земной парадиз, который он знавал в родном имении Гриф, и откуда удалился, вступивший в стены города в осаде. Роберт обирал в шею уже не в солдатской казарме, а в прихожей у Туара, среди благородных особ, прибывших из Парижа, и узнавал об их выходках, минувших битвах, слышал их легковесные, блистательные беседы. С первого вечера он стал понимать, что осада Казале была не совсем то, к чему он готовился. Он шел в Казале для увенчания рыцарской мечты, сформированной из грифских чтений. Иметь благородное рождение, наконец, обрести оружие, стать паладином, чьей жизни цена — слово короля, спасение дамы. Он прибыл и вступил в священное воинство. Это оказался гурт нерадивых мужиков, готовых смыться при первой трепке. Затем его возвысили до совета неустрашимых, ввели как равного, но он знал, что оказался неустрашимым по недоразумению, не сбежавший от того, что испугался хуже бежавших. В довершение зол, когда соратники по отбытии Туара запоздно чесали языки, Роберт убеждался, что и Казальская война составляла собой только звено бессмысленной цепочки. Действительно, Дон Викентий Монтуанский помер, отписав герцогство Неверу, но, повидай его последним кто-нибудь другой, и вся быль повернула бы на другой галс. К примеру, Карл Эммануил тоже имел права на Монферрата через одну из племянниц. Вся эта знать женилась между собой. И зарился на маркизат. Тот торчал, как шип под боком у его герцогства, подходя одним выступом почти к Турину. Гонсало де Кордова, зная это и играя на амбициях савойского владетеля, мечтающего ущучить французов, пригласил Карла Эммануила драться за Монферрата заодно с испанцами, а потом поделить. Император, у которого хватало неприятностей в остальной Европе, не давал соизволения на поход и не высказывался ни за, ни против Невера. Гонсало с Карлом Эммануилом ждали, а потом начали захватывать Альбу, Трино и Монкальво. Император, пускай незлобивый, дураком не был и немедленно ложил секвестр на Мантую, посадив туда имперского комиссара. Затяжка с решением нервировала всех претендентов, однако Ришелье воспринимал ее как персональный афронт в адрес Франции. А может быть, ему было удобно так воспринять. Но Ришелье тоже не действовал, поскольку еще не окончил осаждать протестантов в Ла-Рошеле. Испания одобряла это вымаривание еретиков. Вдобавок Гонсало использовал пару французов, чтобы пойти с 8000 солдат на осаду Казале, а там защитников было чуть больше 200. Так получилась Первая Казальская война. Поскольку, однако, император не собирался никому потворствовать, до Карла Эммануила дошло, что положение деликатное, и, продолжая сотрудничать с испанцами, он завел секретные переговоры с Ришелье. Ла-Рошель пала, Ришелье получил от мадридского двора поздравления с этой великолепной викторией истинной веры, ответил благодарностями, привел в порядок армию и с самим Людовиком XIII во главе двинул ее через Монженев и развернул в феврале 29-го года в окрестностях Сузы. Карл Эммануил рассудил, что, играя на двух столах, он потеряет не только Монферрата, но и Сузу, и решил продать то, что у него отнимали. Предложил обменять Сузу на какой-нибудь французский город. Сотоварищ Роберта с хихиканьем рассказывал, как Ришелье саркастически велел спросить у герцога, что тому слаще — Орлеан или Пуатье. Французский штабной офицер явился к начальству Сузанского гарнизона и велел готовить апартамент для короля Франции. Командующий Савойцев, тоже нерешенное остроумие, отвечал, что его высочество герцог, несомненно, будет в восторге, если погостит его величество король. Но по елику его величество король грядет в такой большой компании, да будет позволено прежде узнать мнение его высочества герцога. С не менее обворожительной иронией маршал Бассомпьер, горцуя на снегу под стенами города и помывая шляпой, доложил своему монарху, что скрипачи уже готовы, плясуны собрались у ворот и ожидается позволение начинать бал. Ришелье отслужил полевой молебен, французская пехота пошла в атаку, и Сузу взяли. При подобном раскладе Карл Эммануил решил, что Людовик XIII для него приятнейший постоялец. Сам приехал оказать ему хозяйские почести и просил, если можно, не утруждаться под Казале, потому что тем малым делом уже занимается он сам, а вместо этого помочь ему завоевать Геную. На что он был обходительно попрошен не говорить бессмыслицу, и ему в руку было вложено здоровенное гусиное перо для росчерка под договором, согласно которому французы получали право распоряжаться Пьемонтом. В качестве чаевых ему отходил городок Трино, и вдобавок монтуанскому герцогу вменялось в обязанность выплачивать Карлу Эммануилу погодовые суммы за Монферрата. «Таким образом, Невер, — подытоживал рассказчик, — чтобы получить свое назад, платил квартирные тому, кому город никогда не принадлежал». «И ведь платил же! — хохотал другой за столом. — Келькон!» «Невер всегда платится за свое безумие», — произнес аббат, которого Роберту указывали как духовника Туара. «Невер просто сумасброд, воображает, что он святой Бернард, что ему предназначено созвать христианских царей на новый крестовый поход. А мы живем в пору, когда христиане убивают христиан. Кому сейчас дело до неверных? Господа казальцы, если в вашем богоблагодатном городе уцелеет хоть один кирпич, будьте уверены, что ваш новый владетель поволочет вас всех в Иерусалим». И аббат довольно хмыкал, поглаживая светлые ухоженные усы, а Роберт размышлял: «Вот, нынче утром мне приходилось умирать за безумца, и безумцем его считают от того, что он мечтал, как и мне мечталось, возродить времена прекрасной Мелисенды и прокаженного короля». То, что случилось после, тоже не помогло Роберту разобраться в смысле эпопеи. Гонсало де Кордова, когда его предал Карл Эммануил, понял, что война проиграна, признал Сузанское соглашение и отвел свои 8000 пешников в Миланскую область. Один французский гарнизон обосновался в Казале, другой обосновался в Сузе, остатки армии Людовика XIII возвратились за Альпы и принялись ликвидировать последних гугенотов в Лангедоке и в долине Роны. Но никому из этих господ в голову не приходило блюсти присягу, и за столом говорили об этом как об обычном деле. Многие одобрительно кивали: «La raison d'état, а, la raison d'état». Ради этого государственного интереса Оливарес, Роберт понял, что это у испанцев свой Ришелье, только меньше ласкаемый судьбою, видя, что Испания в этой истории не на высоте, бесцеремонно заместил Гонсало Амвросием Спинолой и выступил с претензией, будто обида, нанесенная Испании, ущемила католическую церковь. «Пустой», — отмахивался аббат. «Урбан VIII одобрил наследование Невер». Роберт же спрашивал себя, какое отношение могут иметь к папе вопросы, никак не сопряженные с католической религией. Тем временем император, на которого давил и жал Оливарес, припомнил, что Мантуя все еще под комиссарским мандатом и что Неверу не положено ни платить, ни не платить за то, что ему пока не дадено. Императорское терпение тут вдруг лопнуло, и он отрядил 20000 человек народу на взятие городишки. Папа же, видя, как наемные вояки-протестанты гуляют по Италии, немедля углядел опасность нового ограбления Рима и перевел свою армию на мантуанскую границу. Спинола был честолюбивее и решительнее, чем Гонсало. Он опять обложил Монферрата, на сей раз крепко. Вывод Роберта был такой: «Хочешь избежать войн? Первое дело — не подписывай мирные договоры». В декабре 1629 года французы снова высунулись из-за Альп. Карл Эммануил по условиям трактата должен был бы их пропустить без разговоров. А он, хорошенькая лояльность, снова запритязал на Монферрата и еще на 6000 французских солдат для осады Генуи. Далась ему эта Генуя. Ришелье, считавший Карла Эммануила подколодной змеей, не ответил ни да, ни нет. Один капитан, расфуфыренный, это в Казалета, как на парижский праздник, вспоминал февраль предшедшего года. «Помню, друзья, денек, что твой бал у королевы. Не было музыки, так трубили фанфары. Его величество при войсковом эскорте скакал перед Турином, черный камзол, золотое шитье, с пером на шляпе и в начищенной керасе». Роберт ожидал, что воспоследует рассказ о великом штурме, но нет. И на этот раз имел место только променад и фрунт. Король не стал атаковать. Он неожиданно развернул строй и отправился на Пенеролло. И завоевал Пенеролло. Вернее, вернул себе кровное, учитывая, что за несколько сотен лет до того город принадлежал французам. Роберт смутно представлял, где этот Пенеролло, и не понимал, с какой стати надо было его штурмовать, чтобы освободился Казале. «Разве нас осаждают в Пенеролло?» — недоумевал он. Папа, обеспокоенный новосоздавшимся положением, послал представителя к Ришелье требовать город обратно савойцам. За столом у Туара долго перемывали косточки этому представителю, некоему Юлию Мазарини. Сицилиец, римский простолюдин. Мало этого, — горячился аббат, — даже внебрачный сын какого-то никому неизвестного мещанина. Капитаном его назначили, бог ведает, с какой стати, услужает папы, но из кожи лезет, чтоб полюбиться Ришелье, и тот в нем уже души не чает. С ним надо поосторожнее. Вдобавок он едет или уехал в Регенсбург, к черту на кулички, и там почему-то должны вершиться судьбы Казале. Там, а не тут, где все подкопы и контрподкопы. Тем временем, поскольку Карл Эммануил норовил оставить без довольствия французское воинство, Ришелье наложил лапу еще и на Аннеси и на Шамбери, и теперь французы резались с савойцами под Авиньяной. Партия игралась неспешно, имперцы показывали когти Франции, двигаясь вглубь Лотарингии, Валенштейн шел на подмогу Савойи. Вдруг в июле несколько человек имперцев, подплывши на баржах, перекрыли шлюзы у Мантуи. Войска в полном составе набились внутрь города, грабили город 70 часов, разнесли герцогский дворец по камушкам, а в качестве личного сюрприза папе обчистили все церкви и соборы в городе. Да, именно те ланскнехты, с которыми Роберт уже встречался по дороге в Казале, они теперь явились пособлять осадчику Спиноле. Французская армия все еще была занята на севере, и никто не мог сказать, успеет ли она до того, как Казале захватит. Оставалось уповать на небеса. Таков был вывод аббата. «Господа, политическая мудрость в том, чтобы использовать людские ресурсы, как будто нет в запасе божеских, и в то же время божеские, как будто людские, исчерпались». «Ну, нам-то придется обходиться божескими», — произнес один собеседник. Тон его был малопочтителен, и, поднимая кубок, он расплескал часть вина на камзол аббата. «Сударь, вы облили меня вином!» — вскричал аббат бледнее. Бледнеть было положено, гневаясь в те времена. «Ну, а вы сделайте вид», — отвечал дерзкий дворянин, — «будто это случилось при виносвящении. Какая разница, что то вино, что это?» «Месье де Сен-Савен!» — выкрикнул аббат, вскакивая и хватаясь за шпагу. «Не в первый раз вы бесчестите собственное имя, оскорбляя нашего Господа. Лучше бы вы, да простятся мне такие слова, оставались в Париже и бесчестили женщин, как заведено у вас, перронянцев». «Ну-ну», — парировал Сен-Савен, уже заметно опьяневший, Мы, пиранианцы, когда ходили по ночам петь серенады милым дамам и брали в компанию своих знакомцев, у кого крепкий характер и кто любит пострелять, прекрасно знали, что если дама не выглядывает с балкона, это только от того, что ее нагревает в постели семейный духовник. Аббат потянул шпагу из ножен, присутствующие офицеры удержали его. Сен-Савен не в себе от вина, успокаивали они аббата. Простим человеку, он храбро сражался в эти дни. Простим из уважения к памяти погибших. «Сдаюсь на вашу просьбу», — сказал аббат и направился к выходу из залы. «Сен-Савен, рекомендую вам употребить эту ночь на заупокойную молитву попавшим друзьям, и я сочту себя удовлетворенным». За ним закрылась дверь. Сен-Савен сидел как раз рядом с Робертом. Он приобнял Роберта за плечо и произнес: «Ни псы, ни речные птицы не устраивают такой базар, как мы с нашими заупокоями. К чему суетиться и хлопотать, воскрешать этих усопших?» Он сходу осушил свой кубок, выпрямил палец, будто для назидательного поучения. «Милый, гордитесь! Сегодня вы чуть-чуть не поимели геройскую смерть. Ведите себя и дальше так бездумно. Помните, душа умрет с вашим телом. Поживите себе на радость и умирайте на здоровье. Люди — такие же твари, как все твари. Такие же порождения материи, только защищены похуже. Но поскольку, в отличие от прочих тварей, мы знаем, что обязаны умереть, то порадуемся жизни, которая досталась нам нечаянно и случайно. Мудрость подсказывает нам, что время следует проводить в питии и душевной беседе, как подобает благородным господам, и презирать малодушных. Сотоварищи, жизнь в долгу перед нами, гнием в этом козале, опоздали родиться, когда можно было так чудно развлекаться при дворе короля Генриха, когда в Лувре были ублюдки, обезьяны, шуты, придурки, карлики и жонглеры, музыканты и поэты, и король развлекался с ними. А сейчас иезуиты, похотливые, как козы, изничтожают любого, кто читает Рабле и латинских поэтов, и требуют, чтобы все ходили по струнке и давили гугенотов. Господи Боже, война — превосходная штука, но я желаю драться для собственного удовольствия, а не из-за того, что мой противник кушает мясо в пост. Язычники были нас умнее, у них тоже было три бога, но, по крайней мере, их матушка Кибела не требовала верить, что родившая их осталась непорочной».
«Помилуйте», — заикнулся Роберт, а прочие захохотали.
«Помилуйте», — передразнил его Сен-Савен. «Первое свойство благородного человека — это презрение к религии, которая пугает нас самой естественной на свете вещью, а именно смертью, отвращает от самой милой на свете вещи, то есть от жизни, и почует перспективой попасть на небо, где вековечное блаженство уготовлено только планетам, и они на самом деле не подлежат ни наградам, ни наказаниям, а только своему постоянному движению в объятиях пустоты». «Будьте сильны, как мудрые мужи древних греков, и взирайте на смерть твердо, без боязни. Иисус как-то чересчур истрадался, ее ожидая. С чего ему было так беспокоиться, в сущности, если он знал, что все равно воскреснет?»
«Довольно, господин де Сен-Савен», — оборвал его капитан, беря под руку. «Не стоит скандализировать юного друга. Он еще не знает, что современная мода в Париже требует безбожия. Он может воспринять все это слишком серьезно». «Вы тоже идите спать, господин де Лагриф. Знаете, что Господь до того великодушен, что извинит даже из Сен-Савена. Как говорил один богослов, силен король, он все разрушает. Сильнее женщина, она все получает, но еще сильнее вино, оно заливает мозги».
«Вы недоцитировали, любезнейший», — уперся Сен-Савен, в то время как два однополчанина под руки вытаскивали его из зала. «Эти слова якобы произносит язык и добавляет, но сильнее всего истина, и я вам ее говорю. И вот мой язык, хотя в данный момент ворочается с трудом, но молчать не будет. Умный в этом мире должен побивать неправоту не только ударами шпаги, но и усилиями речи. Послушайте, ну как вы можете называть великодушным божество, которое обрекает нас на пожизненные муки из-за того, что когда-то на какую-то минуту рассердилось на наших прадедушек?
«Мы должны прощать ближнему, а Господь Бог что же? И мы еще обязаны любить такого немилостивца? Аббат ругает меня пиранианцем. Пусть мы пиранианцы, но это означает те, кто пытается утешить жертв мошеннического обмана. Мы когда-то с тремя друзьями одаривали дам непристойными четками. Видели бы вы, как эти дамы полюбили читать молитвы?» Общество расхохоталось, и он ушел под слова офицера. «Не Господь, так мы простим ему длинный язык, хотя бы ради его длинной шпаги». Роберту сказали: «Старайтесь с ним дружить и слишком сильно не спорьте. Он заколол больше французов в Париже из-за богословских разногласий, нежели испанцев сейчас на нашей памяти тут, в Монферрато. Не хочется оказываться рядом с ним во время мессы, но приятно иметь его у плеча на поле боя». Войдя таким путем в область первых сомнений, Роберт столкнулся и с другим сомнением сразу вслед за этим. Он пошел в далекое крыло замка, где провел с монферратцами первые ночи за своим мешком. Но довольно скоро заблукал в двориках и коридорах. По какому-то из коридоров он торопился, понимая, что сбился с дороги, и углядел на торцовой стене зеркало, черное от грязи. В зеркале отражался он, но, пробежав коридор почти до упора, обратил внимание, что этот он почему-то в пышном испанском мундире и волосы собраны в сеточку. И более того, зеркальный портрет не смотрел прямо ему в лицо, а отворотился в сторону и утек в проход. Значит, не зеркало это было, а окно с запыленными стеклами, выходившее в соседний двор на портик над лестницей. Выходит, видел он не себя, а кого-то другого, невероятно похожего, чьи следы тут же и утерялись. Конечно, в голову ему сразу пришел Феррант. Феррант захотел сопроводить его в Казале. Может, он записался в соседнюю роту того же самого полка? Или в другом французском полку, пока Роберт в вылазке рисковал жизнью, этот Феррант получал от Ваймы неведомо какие интересы? Однако он был уже в том возрасте, Роберт, когда юношеские фантазии о Ферранте вызывали у него улыбку. Обдумав свое впечатление, он довольно быстро убедил себя, что ему встретился кто-то отдаленно похожий, только и всего. Он вытеснил из памяти этот случай. Много лет он сосуществовал с невидимым братом, в этот день чуть не поверил, будто видит невидимого, но в том-то и загвоздка, убеждал он себя, стараясь усилиями логики противостоять ощущениям сердца, что он его видел, и значит, он не плод воображения. А так как Феррант — плод воображения, виденный им Феррантом быть не может. Преподаватель логики возразил бы против этого паралогизма, но на том этапе Роберт удовольствовался им.